Новости этого часа представил Владимир Ведрашко. В Москве 16 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Глава лондонской полиции ушел в отставку в связи со скандалом вокруг газеты News of the World. Продолжаются работы по подъему затонувшего теплохода «Булгария». В рамках расследования обстоятельств смерти Сергея Магнитского против двух сотрудников московского СИЗО «Бутырки» возбуждено уголовное дело. Эти и очень многие другие темы в первом информационном часе нашей программы. В Великобритании из-за скандала вокруг сотрудников газеты News of the World, которые вторгались в частную жизнь британцев, видимо, будут отложены парламентские каникулы членов Нижней палаты общин. В воскресенье был вынужден подать в отставку глава лондонской полиции Пол Стивенсон, подозреваемых в связях и покровительстве некоторым сотрудникам медиа-империи магната Руперта Мёрдока, владевшего изданием. Одновременно работой СМИ, принадлежащих Мёрдоку, заинтересовались и правоохранительные органы США. В развитии событий мой коллега Александр Гостев.
Сэр Пол Стивенсон, занимающий самую высокую полицейскую должность в Соединенном Королевстве, подвергся критике после появления сообщений о том, что его ведомство некоторое время назад нанимало на работу в качестве специалиста по связям с общественностью арестованного в прошлый четверг в рамках расследования нынешнего скандала журналиста Нила Уоллеса, бывшего заместителя главного редактора газеты News of the World. Выступая перед прессой в воскресенье, Стивенсон заявил, что уходит в отставку, не чувствуя за собой никакой вины. И сказал:
«Сегодня в полдень я информировал Букингемский дворец, министра внутренних дел и мэра о намерении покинуть пост главы полиции Лондона. Я принял это решение в связи с продолжающимися спекуляциями и обвинениями в адрес полиции в том, что она поддерживала на высоком уровне связи с корпорацией News International и, в частности, с бывшим исполнительным директором газеты News of the World Нилом Уоллесом, арестованным на прошлой неделе в связи с ведущимся расследованием прослушивания телефонов. Я не занимаю никакой должности в журналистском мире. Я не имел понятия о том, насколько сильно была развита позорная практика, о которой сейчас идет речь, и отвратительный метод выбора жертв прослушивания, который выплыл наружу. Я не знал и о вероятности того, что скандал затронет самый высокий уровень общества».
Holding News Corporation, владевший закрывшейся теперь News of the World, подозревается в том, что платил полицейским за незаконно предоставленную информацию, а полиция во главе с Полом Стивенсоном не препятствовала журналистам заниматься прослушиванием телефонных переговоров. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон сказал в понедельник:
«Расследование в отношении полиции Лондона должно двигаться в том направлении, на какое указывают все улики. Оно должно вестись без каких-либо опасений либо послаблений. Я повторял это уже несколько раз, и жизненно необходимо, чтобы они это понимали».
Дэвид Кэмерон добавил, что, по всей вероятности, депутатам Нижней палаты британского парламента придется собраться на дополнительное заседание, чтобы обсудить ситуацию со скандалом вокруг СМИ, принадлежащих Руперту Мёрдоку. По графику, во вторник, во второй половине дня, у британских парламентариев должны были начаться шестинедельные каникулы. Лидер лейбористской партии Эд Милибенд уже назвал нынешний скандал свидетельством развившейся в стране общей культуры безответственности, которая, по его словам, привела также и к банковскому кризису, и к громким злоупотреблениям тратами из государственного бюджета со стороны некоторых членов парламента. Милибенд призвал радикально ограничить влияние медиа-империи Руперта Мёрдока, который, по словам политика, слишком взял под контроль жизнь общества. В ближайшее время в палате общин с докладом о ходе расследования должна выступить министр внутренних дел Тереза Мэй, а во вторник на вопросы членов Комитета по культуре парламента Великобритании будут отвечать сам Руперт Мёрдок, его сын Джеймс и Ребекка Брукс, одна из самых ключевых фигур во всем деле. 43-летняя Брукс, бывший главный редактор газеты News of the World, а затем глава всего холдинга News Corporation, до отставки на прошлой неделе, была задержана утром 17 июля и освобождена около полуночи, после допроса, который длился 12 часов. Следствие считает ее вдохновителем незаконных прослушиваний и других правонарушений, совершенных ее подчиненными. Общественность обращает внимание на то, что Ребекка Брукс долгие годы считалась близкой знакомой самого Дэвида Кэмерона, что придает развивающемуся расследованию самый высокий государственный уровень. О том, почему ушла в отставку Ребекка Брукс и грозит ли ей уголовное преследование, а также о других важных подробностях всей истории рассказывает лондонский журналист и политолог Андрей Остальский.
Ее отставки напрямую требовали очень многие депутаты парламента и премьер-министр Дэвид Кэмерон, несмотря на то, что они, судя по всему, просто дружили, были достаточно близкими друзьями. Достаточно сказать, что Ребекка Брукс единственная, вообще единственный человек на свете за пределами непосредственного окружения премьер-министра, который дважды останавливался в его загородной резиденции Чекерс за последний год. Она там поблизости живет, неоднократно совершали они вместе конные прогулки и так далее и тому подобное. Премьер-министр Кэмерон очень решительно выступил и публично за то, чтобы на этот раз госпожа Брукс ушла со своей позиции в отставку и не дискредитировала таким образом, или в меньшей степени, по крайней мере, дискредитировала политиков, с которыми она оказалась связана. Еще одна организация оказалась тоже косвенно вовлечена во всю эту историю, самая неожиданная – Англиканская церковь. Оказывается, Англиканская церковь купила в свое время солидный достаточно пакет акций News Corporation на 6 миллионов фунтов стерлингов. И руководители церкви были в числе тех, кто требовал, кстати говоря, отставки Ребекки Брукс. Хотя очень у многих обозревателей возник сразу же законный вопрос, а с какой стати вообще церковь, такой уважаемый институт, вдруг решила связаться с такой организацией, которая уже несколько лет находится под подозрением в том, что ее дела не совсем чисты.
Скандал в Британии вокруг Руперта Мёрдока и принадлежащей ему News Corporation уже получил продолжение в США. На прошлой неделе ФБР начало расследовать предположение, что американские СМИ, которыми владеет Мёрдок, могли незаконно прослушивать номера телефонов жертв терактов 11 сентября 2001 года и членов их семей. В воскресенье 17 июля ведущий программы «Встреча с прессой» на американском телеканале NBC Дэвид Грегори прямо спросил двух присутствовавших в студии членов Сената США, хотели бы они провести слушание в Конгрессе с целью выяснить вероятный след британского телефонного скандала в Соединенных Штатах. Вот что сказал сенатор-демократ Ричард Дербин.
Да, хотел бы. Могу сказать вам, что существуют вопросы относительно того, нарушался ли Рупертом Мёрдоком и его империей новостей закон США о коррупционной деятельности за рубежом. Происходящее в Англии ошеломляет, когда начинаешь осознавать, на какие правонарушения они шли в погоне за сенсационными журналистскими материалами. Мы должны провести полное расследование силами ФБР и отдельное расследование силами Конгресса.
Сенатор-республиканец Джим Деминт, напротив, выразил мнение, что Конгресс не должен расследовать дело Мёрдока.
Нам следует оставить это дело правоохранительным органам. Конгресс сейчас и так работает над важнейшей задачей, связанной с национальным долгом и бюджетным дефицитом. Всю эту неделю мы сосредоточены на плане по сокращению, ограничению и сбалансированию бюджетных расходов.
Руперт Мёрдок владеет в США правоконсервативными телеканалом Fox News, газетой Wall Street Journal и популярнейшим таблоидом New York Post, то есть всеми изданиями, которые яростно критикуют политику демократической партии президента Барака Обамы. Александр Гостев, Радио Свобода.
Ну а на Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут, и сейчас краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников следственного изолятора «Бутырка» в рамках расследования обстоятельств смерти в СИЗО юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Продолжаются поиски жертв катастрофы теплохода «Булгария» в Татарстане. Одновременно ведется операция по подъему судна. Встреча Михаила Ходорковского с матерью состоится завтра в колонии города Сегежа в Карелии, где бывший глава ЮКОСа отбывает наказание. Президент России Дмитрий Медведев начинает сегодня визит в Германию. Он проведет переговоры с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в 19 часов в нашем эфире передача «Время гостей. Гуманитарные ценности и модернизация». как интеллектуалы могут повлиять на выбор политического курса и нужно ли для этого заявлять о поддержке президента. Гости нашей студии в Москве сегодня член президентского совета по правам человека Ирина Ясина и журналист, профессор факультета медиакоммуникации Высшей школы экономики Ольга Романова. Ведет в передачу обозреватель «Свободы» Анна Качкаева. Первый эфир, еще раз напомню, сегодня в 7 часов вечера по московскому времени, сразу после новостей. Не пропустите. Но информационную программу «Время свободы» продолжает обзор публикации в международной печати. Сегодня его подготовила моя коллега Александра Вагнер, которую я приветствую в студии. Александра, здравствуйте. Одна из важнейших международных тем начала этой недели – это отставка сразу нескольких министров и формирование нового правительства в Египте. Есть ли интересные публикации?
Об этом пишут все крупнейшие международные издания. Однако пока что все сообщения носят информационный характер, и ни одна из газет не берется анализировать последствия правительственных перестановок. Сообщается, что посредством новых назначений премьер-министр Египта Эссам Шараф пытается успокоить демонстрантов, возобновивших протесты на площади Тахрир в Каире. Первым подал в отставку министр иностранных дел Мохаммед Аль-Араби, который объяснил свой добровольный уход желанием подчиниться воле демонстрантов. Вслед за ним своих постов уже по распоряжению Шарафа лишились министры финансов и промышленности, а также министр, отвечающий за сохранение культурного наследия, археолог с мировым именем Захи Хавас. Хавас был назначен еще во времена правления Мубарака. «Гардиан» пишет о нем как о человеке, который был замешан в ряде коррупционных скандалов и обвинен в использовании артефактов из гробниц фараонов при создании собственной линии одежды. Ожидается, что своих портфелей лишатся около 15 египетских министров, однако полный список пока не опубликован. Многие из тех, кто, как ожидается, станут членами нового правительства, в политике новички и не связаны с лишившимся власти президентом Египта. Тем не менее, в правительстве останутся непопулярные среди протестующих политики министр внутренних дел Мансура Аль-Исави и министр правосудия Мохаммед Аль-Гинди. Как сообщает газета «Таймс», отставка правительства произошла под давлением возобновивших протесты демонстрантов, призывающих к более интенсивным реформам в стране, скорейшему проведению суда над бывшим президентом Египта Хосни Мубараком. Они также недовольны, что рассмотрение гражданских дел осуществляют военные суды. В реакции на эти призывы Переходный военный совет Египта сообщил, что ограничит полномочия военных трибуналов. Они будут рассматривать лишь случаи нападения на служащих Министерства внутренних дел. В то же время в распространенном заявлении военные заявили, они с уважением относятся к проведению мирных протестов, но оставляют за собой право вмешаться, если протестующие будут представлять угрозу для правительства или частной собственности.
Александр, какие еще публикации привлекли ваше внимание?
«Нью-Йорк Таймс» пишет о принятии таджикским парламентом закона о запрете детям до 18 лет принимать участие в пятничных молитвах. При этом ответственность за его выполнение возложена на плечи родителей мусульман. Таджикское правительство считает, что таким образом оградит детей от необходимости пропускать школу. Однако критики говорят, что это одна из попыток запретить распространение ислама в Таджикистане, как это происходило в то время, когда страна была частью Советского Союза. «Нью-Йорк Таймс» пишет: «Религиозность в Таджикистане и в соседних бывших советских республиках воспринимается авторитарными лидерами региона, многие из которых были у власти много десятилетий подряд, как угроза. В отличие от политики или СМИ, ислам – потенциальный источник инакомыслия, который пока не способен монополизировать политики. В то же время действия участников движения «Талибан» в соседнем Афганистане способствуют возникновению новых страхов, особенно сейчас, когда Соединенные Штаты планируют вывести оттуда свои войска. Столкновения на протяженной границе Таджикистана с Афганистаном – не редкость, и таджикские власти в прошлом году уже сталкивались с несколькими нападениями иностранных боевиков на полицию и воинские части. Нередки и путешествия таджиков в Афганистан с целью религиозного обучения». Конец цитаты. Принятие закона о запрете участия несовершеннолетних в пятничных молитвах осудили многие независимые эксперты, считающие, что таджикские лидеры используют угрозу исламского экстремизма в качестве оружия против политических противников. Тем не менее, отмечает «Нью-Йорк Таймс», некоторые таджики, среди которых есть и мусульмане, приветствовали принятие закона.
Спасибо. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в «Международной печати» подготовила и представила Александра Вагнер. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня продолжились работы по подъему затонувшего теплохода «Булгария» в Татарстане. На линии прямого эфира наш корреспондент в Казани Олег Павлов. Олег, здравствуйте. Как проходит операция сегодня?
Здравствуйте. Ну вот операция сейчас пока непонятно, как она будет. Она может затянуться на несколько дней. Но все-таки пока еще есть надежда, что теплоход приподнимут еще сегодня. Я напомню, что его должны приподнять до уровня верхней палубы. И потом уже только начать откачивать воду. Но это произойдет только в том случае, если водолазы успеют завести так называемые полотенца еще в светлое время суток. А вот если затянется, то тогда будут действовать по второму сценарию, его называют пессимистичным. И тогда подъем начнется примерно в 5 утра уже следующего дня, то есть во вторник. Сейчас нос и корма находятся на разном уровне, то есть его за ночь с мока подняли на так называемый ровный киль. Но этот вот крен 10-15 градусов еще остается, и нос и корма разнятся по уровню. На профессиональном языке это называется дифферент. И вот сейчас будет так называемая операция выкренивания, то есть его будут равнять. И только после этого начнут его потихонечку приподнимать. И также вот при выравнивании, при операции выравнивания в Булгарии произошла небольшая утечка топлива. Но надо сказать, что МЧС говорили, что такое возможно, потому что днище судна на самом деле очень сильно проржавело, прогнило. И действительно можно было ожидать разлития топлива, поэтому в МЧС были готовы, пригнали специальную технику, и образовавшееся на поверхности Волги пятно достаточно оперативно собрали спасатели МЧС с помощью вот этого самого специального оборудования. И вот в данный момент вот как раз происходит заводка строп под судно, это займет примерно 3-4 часа, сейчас уже, наверное, меньше. И вот после этого будут заводить эти самые полотенца. И касаясь вот еще раз сроков подъема, начальник операции это Виктор Алерский. Он озвучил вот такие прогнозы, что оптимистичный это Булгария может быть поднята уже сегодня. Пессимистичный подъем может занять даже несколько дней. Раньше операция шла с некоторым опережением по графику работы, вот сейчас они идут вровень по графику. Ну и также на месте крушения теплохода «Булгария» не прекращается поисковая операция. Дело в том, что пропавшими без вести до сих пор числится 15 человек, и зона поиска расширена до 200 километров. Это в основном вниз по течению, то есть это практически до Ульяновска. Вот есть такой Андрей Радыгин, это начальник пресс-службы МЧС по Татарстану. Он говорит, что сохраняется вероятность того, что тела погибших могут всплыть и их обнаружат на воде или на берегах. И поэтому очень много задействовано авиации. По-моему, уже не меньше 15 единиц. Это и легкомоторные самолеты, и дельтапланы. И даже называют такую цифру, что 137 вылетов было совершено, и общий налет составил 230 часов. Надо сказать, что несмотря вот на то, что близится к завершению операции по подъему судна, численность работающей группировки также не изменилась и составляет 858 человек, из них 46 водолазы и почти 200 единиц техники работы.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире был корреспондент «Радио Свобода» в Казани Олег Павлов. В немецком издательстве «Хейне» вышла книга, в которой описывается жизнь жены бывшего канцлера Германии Гельмута Коля. Книга называется «Женщина рядом с ним. Жизнь и страдания Ханны-Лори Коль», рассказывает Юрий Векслер.
Предугадать успех книги и интерес к ней было нетрудно. Никогда не вызывавшая до того симпатии и интереса жена Гельмута Коля, Ханна Лора, в возрасте 12 лет, была многократно изнасилована советскими солдатами, а затем выброшена ими из комнаты через окно высокого первого этажа, по ее выражению, как мешок с цементом. Она получила тогда при падении, напоминавшую о себе всю жизнь, травму позвоночника. Рассказывает автор книги Хериберт Шван.
Ханна Лора
вместе с матерью Россию, бежал от наступавших советских воинских частей, но беженцы то и дело все-таки сталкивались с теми, от кого они пытались убежать. И тогда 12-летняя Ханна Лора была изнасилована. Она сама рассказала мне об этом в одну из ночных прогулок, рассказала после моего наводящего, уточняющего вопроса. По некоторым умолчаниям и намекам можно было такое предположить. Я знаю об этом факте также от двух ее подруг, от ее мужа и двух ее сыновей, которым она также рассказала об этом, когда они стали совершеннолетними. Шок, психическая травма, изнасилование оставили след на всю жизнь Ханны Лоры. С ней, с этой травмой, ассоциировались ставшие навсегда ненавистными ей запахи мужского пота, чеснока и алкоголя, а также звуки русской речи. И вот когда Коль был уже канцлером, а в России началась перестройка, Ханне Лоре судьбой была уготована еще одна мука, рассказывает Хериберт Шван. Она была обязана, как жена канцлера, встречаться и проводить время с Раисой Горбачевой, самим Горбачевым, а позднее с Ельциным и его женой. Во время одного из визитов Михаила Горбачева в Берлин немецким МИДом была спланирована программа совместной поездки Раисы Горбачевой и Ханны Лоры Коль по Германии, и одним из пунктов программы было посещение советского военного кладбища в земле Северной Рейн-Вестфалии. Обеих дам привезли туда, и Ханна Лоры Коль не могла отделаться от навязчивой идеи, что здесь, на этом кладбище, могут лежать ее мучители. Воспоминания о пережитом в 1945 году мучили ее во время этой поездки. Видимо, по причинам инстинктивного отторжения от всего русского, Ханне Лоре так и не удалось сблизиться с Раисой Горбачевой, найти с ней точки соприкосновения, что ей так легко удавалось с женами американских президентов. Ханна Лоре Коль, по свидетельству автора книги, всегда знала, что не должна слишком высовываться, а должна оставаться в тени своего супруга. Она и была его тенью, к тому же человеком в панцире, в футляре, человеком, внутренняя жизнь которого до появления книги была практически никому неизвестна. Что мотивировало Ханну Лоре Коль к такому самоотречению? Ведь многие ее близкие подруги не раз советовали ей развестись с Колем, с этим, по их словам, нарциссом и макиавеллистом, и жить собственной жизнью. Вот объяснение Хериберта Швана. Это результат воспитания детей ее поколения. Примером для нее были родители, и она была убеждена, что, дав однажды согласие стать женой, женщина принимает свой жребий, не имеет права убежать от него, а принимает все с ним связанное. Мужчина в этом понимании брака играет главную роль, а роль женщины – подчиненная. Интересно, что Ханна Лоре Коль познакомилась со своим будущим мужем в возрасте 15 лет. Ему тогда было 18. Поженились они после 12 лет знакомства в 1960-м. В 1963 году Ханна Лоре родила своего первенца, сына Вальтера, а еще через 2 года второго сына, Петера. После того, как Коль стал канцлером, а выросшие сыновья покинули дом, она истово принялась за дела фонда ее имени, занимающегося и по сей день помощью больным с травмами центральной нервной системы. Но это помогло лишь на время заполнить душевный вакуум. В 1993 году Ханна Лоре Коль предприняла неудавшуюся попытку покончить с собой, результатом которой и стала ее аллергия на жару и свет. Она попросила тогда вызванного ею врача сделать укол пенициллина, зная прекрасно, что у нее аллергия на все антибиотики. Душевный покой не пришел к Ханне Лоре и тогда, когда Гельмут Коль ушел из политики. Посыпавшиеся на него вскоре после отставки обвинения в коррумпированности, а точнее в обнаружившихся незаконных анонимных пожертвованиях в кассу его партии, стали для его жены сокрушительным ударом. Коль отказывался, несмотря на ее просьбы, открыть общественности имена тайных спонсоров. Она умоляла его, чтобы он попросил самих жертвователей открыть общественности свои имена, умоляла во имя того, чтобы защитить покой семьи, ее покой. Но Коль оставался верным данному им слову и хранил молчание, хотя это и стоило ему поста почетного председателя его партии «Христианско-демократический союз». Саму же Ханну Лоре Коль в те дни даже несколько раз публично оскорбили на улице, жизнь сделалась невыносимой и потеряла для нее всякий смысл. И тогда она, уже тщательно продумав свой уход, написала 20 прощальных писем мужу, сыновьям, близким друзьям и подругам. В этих письмах была просьба понять, было смирение, в них не было упреков никому, в том числе и тому, тенью которого она была всю жизнь.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер. В Москве 16 часов 30 минут. И я напомню вам главные новости к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
Возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников следственного изолятора «Бутырка» в рамках расследования обстоятельств смерти в СИЗО юриста фонда «Hermitage Capital» Сергея Магнитского. Продолжаются поиски жертв катастрофы теплохода «Булгария» в Татарстане. Одновременно ведется операция по подъему судна. Найдены опознанные тела 114 погибших, 15 числятся пропавшими без вести. Встреча Михаила Ходорковского с матерью состоится завтра в колонии города Сигежа в Карелии, где бывший глава ЮКОС отбывает наказание. Об этом сообщает адвокат, сайт адвокатов Ходорковского. Ранее объявлялось, что свидание может состояться уже сегодня. Президент России Дмитрий Медведев начинает сегодня визит в Германию. Он проведет переговоры с федеральным канцлером Ангелой Меркель. Прокуратура Ростовской области требует привлечь к уголовной ответственности главу Ростовской земельной кадастровой палаты Виталия Полохова за участие в финансовых махинациях. Басманный суд Москвы признал сегодня бывшего директора подконтрольной ЮКОСу компании «Фаргойл» испанца Антонио Вальдес Гарсию виновным в хищении и легализации денежных средств. Мировой суд Москвы отложил до 1 августа рассмотрение уголовного дела в отношении музыкального критика Артемия Троицкого по иску бывшего участника группы Агаты Кристи Вадима Самойлова. В Лондоне освобождена под залог арестованная накануне Ребекка Брукс, бывший главный редактор газеты News of the World, закрытая недавно в связи со скандалом о вторжении в частную жизнь граждан. В воскресенье ушел в отставку шеф лондонской полиции Пол Стивенсон. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Только что прозвучала краткая сводка последних известий, наши новости, эксклюзивные материалы «Радио Свобода» всегда и на нашем сайте, в интернете, его адрес www.svobodanews.ru. И традиционно в этой части нашей программы главный редактор сайта Людмила Телень представляет наиболее интересные материалы дня. Людмила сейчас в прямом эфире. Здравствуйте, вам слово.
Добрый день, Андрей. Я продолжу то, что звучало только что в новостях. Действительно, пришло известие о том, что в Москве суд приговорил Антонио Вальдеса Гарсию к 8 годам заключения бывшего юкосовца. И вот материал об этом с комментарием адвоката Платона Лебедева Константина Ривкина уже есть на сайте «Радио Свобода», довольно подробное, на главной странице сайта. Он называется «Антонио Вальдес Гарсия ответил за ЮКОС заочно». Отчасти на эту же тему, или косвенно на эту, на ту же судебную тему, материал дела Магнитского вернулось в Бутырку. Известно, сегодня Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бывших сотрудников Бутырки в рамках расследования смерти Сергея Магнитского. Ну, постоянные читатели и слушатели «Радио Свобода» знают, что дело Сергея Магнитского – это тема нашего постоянного внимания. И вот материал, основанный на свежей информации, сегодня на главной странице сайта «Радио Свобода». И, наконец, обновление в блоге Валентина Данилова. Вы знаете, что Валентин Данилов из категории так называемых ученых-шпионов, за освобождение которых борется специально созданный Комитет российских правозащитников, но он до сих пор находится в заключении. И свой постоянный блог ведет на сайте «Радио Свобода». Естественно, он ведет его с помощью обычных писем, а мы их перепечатываем и выкладываем на сайт. Сегодня Валентин Данилов сделал в своем блоге новую запись, которая называется «Письмо поддержки спасло мне жизнь». Я должна сказать, что есть еще один блогер у сайта «Радио Свобода», это Платон Лебедев. Он, естественно, достаточно редко обновляет свои посты, и вы понимаете, по каким причинам. Делается это обычно через адвокатов. Вот в последнее время блог Платона Лебедева не обновлялся, но я должна сказать, что наши корреспонденты, корреспондент, работающий в радиоэфире Марьяна Тарачешникова и на сайте «Радио Свобода», и наш видеооператор Никита Татарский выезжают в суд, где будет слушаться дело об условно-досрочном освобождении Платона Лебедева. Это случится 26 июля. Наши корреспонденты будут работать на заседании суда. Я надеюсь, что нам разрешат работать и с видеокамерой, поэтому в скором времени вы узнаете подробности о нашем блогере Платоне Лебедеве, в том числе и на сайте «Радио Свобода» в формате видео.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире была главный редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Адрес сайта www.svobodanews.ru. В рамках расследования смерти сотрудника фонда «Hermitage Capital» Сергея Магнитского Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бывших сотрудников СИЗО-2 «Бутырка» Ларисы Литвиновой и Дмитрия Кратова. Рассказывает Елена Поляковская.
Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего лечащего врача Сергея Магнитского Ларисы Литвиновой по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие неисполнения профессиональных обязанностей. Кроме того, к уголовной ответственности привлекается бывший замначальника СИЗО Бутырка и непосредственный начальник Литвиновой Дмитрий Кратов. В отношении него уголовное дело возбуждено по статье «Халатность». Валерий Борщев, один из авторов доклада по делу Магнитского, который правозащитники представили на заседании президента Совета по правам человека, считают, что независимое общественное расследование сыграло свою роль.
Несомненно, влияние общественного независимого расследования сыграло огромную роль. Началось это еще до доклада президентского совета. Еще в декабре 2009 года, сразу же через 3 дня после смерти Магнитского, мы, члены общественной наблюдательной комиссии по обеспечению прав человека в местах принудительного содержания города Москвы, пришли в Бутырку и стали проводить это расследование и получали объяснения, проверяли документы, факты и так далее. А дальше, когда уже подключились на президентский совет, это, конечно, обрело больше влияния, больше воздействия на процесс.
Представители правозащитных организаций говорят, что возбуждение уголовных дел против сотрудников Бутырки можно считать положительным сдвигом в деле о смерти Сергея Магнитского. По мнению директора фонда «Общественный вердикт» Натальи Таубиной, от следственных органов ждут дальнейших шагов и объективного расследования всех изложенных в докладе правозащитного совета фактов.
Дела возбуждают пока в отношении только вот медперсонала и начальника Бутырской тюрьмы. Из тех материалов расследования, которые проводил в том числе и группа при Совете при Президенте по правам человека, очевидно, что, безусловно, в рамках расследования должна внимательно быть изучена версия и оценена качественно и объективно причастность сотрудников органов внутренних дел, которые возбуждали дела, которые вели расследование и которые по итогам общественных экспертиз или общественного расследования очевидно причастны к тому, что Магнитский умер.
Член московской хельсинской группы Валерий Борщев говорит, что правозащитники намерены добиваться наказания всех виновных в смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского.
Удовлетвориться, конечно, этим мы не можем. Несомненно, начальник медсанчасти Кратов и лечащий врач Литвинова несут долю своей ответственности, и это справедливо к ним претензии Следственного комитета, но главные виновники не они.
В Следственном комитете говорят, что работа по установлению всех обстоятельств смерти Сергея Магнитского продолжается, и не исключают, что к уголовной ответственности при наличии оснований будут привлечены и другие должностные лица. Правозащитники намерены продолжить расследование и по другим делам, аналогичным делу Магнитского. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Сетевые разговоры». Автор сегодняшнего выпуска Ольга Серебряная.
На известие о том, что премьер-министр России Владимир Путин все же не получит немецкую премию «Квадриго», российские блогеры отреагировали в большинстве своем восторженно. Вот эмоциональная запись ЖЖ-пользовательницы Игата Феличи.
«Вы, конечно, давно уже напились на радостях, но я не могу удержаться, чтобы не попрыгать и не повизжать от восторга. Ведь это впервые, впервые Путина передумали награждать престижной премией, понимаете? Это звонкая пощечина, позор на весь мир».
Радость интернет-сообщества выражалась в основном в осмеянии и злой сатире. Евгений Шестаков обратился к премьеру с открытым письмом.
«Уважаемый Владимир Владимирович, эти гады зажали вашу премию. Когда у нас опять будет много танков, они пожалеют. А пока не побрезгуйте, я только что учредил премию «Шестерига» и хочу вручить ее вам. Она небольшая, 22 рубля и поцелуй в щеку, но уж чем богаты. Пришлите какого-нибудь Диму, я ему передам».
Злая сатира со ссылкой на Сергея Деброва опубликована в сообществе на Marsh.ru.
Следственно-оперативная группа прокуратуры и ФСБ по решению Басманного суда Москвы только что начала обыск и выемку документов в берлинском офисе фонда «Квадриго» в связи с подозрениями в уклонении от налогов, экстремизме и покушении на благоприятный образ высокопоставленного сотрудника правительства Российской Федерации.
Серьезно поразмышлять о Путине попытался юзер Вапкин, но и он соскользнул на шутку.
Кстати, о Путине. Хотя, скорее, не кстати. Будь он не к ночи помянут, этот Путин, с его ортодоксальным чекистским мышлением резидента в чужой стране. У меня постоянно присутствует ощущение, что ему забыли сказать, что он вернулся на родину, и поэтому он продолжает устраивать диверсии экономического, политического и социального свойства. Вот и с фронтом оказия приключилась. Некоторые граждане внезапно оказались в Народном фронте на правах интернированных. Хотя этим немцев удивить можно, а не россиян. Но с «Квадригой» вышло что-то вроде политической пощечины, и что-то подсказывает мне, что зимой немцам придется туговато, и могут быть проблемы с отоплением домов. Им так и объяснят, мол, политический форс-мажор.
Скандал с «Квадригой» породил самые разные политические прогнозы. Пользователь Snowman Федя на радостях позволил себе выдать желаемое за действительное. Он пишет:
«Чувствую, вместо «Квадриги» Путину светит Гаага».
Прогноз журналистки Юлии Юзик более пессимистичен.
«Я вот пришла к выводу, что он возвращается, и больше, чем на 6 лет. Отмена «Квадриги» только еще больше разозлит азарт и очень ему присущее чувство ответной реакции на вызов. Я думаю, что все изменится. Железный занавес, холодная война, антиамериканизм, высылки шпионов, какой-нибудь громкий арест. Война на Кавказе, которая перельется в войну с Грузией».
В англоязычной блогосфере обсуждают, к чему может привести скандал вокруг медиа-империи Руперта Мёрдока, разгоревшийся с новой силой после недавних арестов двух редакторов газеты News of the World Энди Колсона и Ребекки Брукс, а также отставки шефа Скотланд-Ярда Пола Стивенсона. Всех их обвиняют в содействии незаконному доступу к личным данным частных лиц и прослушивании телефонных разговоров. Британскому блогеру-консерватору Иану Дейлу масштабные политические последствия не кажутся нереальными.
Когда я впервые услышал, что нынешний скандал может стать британским Уотергейтом, я счел это бредом сумасшедшего. Сейчас меня одолевают сомнения. Не могу поверить, что пишу это, однако мне вовсе не кажется невозможной перспектива отставки премьер-министра и даже правительства целиком. В заявлении в связи со своим уходом сэр Пол Стивенсон делает намеки в адрес премьер-министра Дэвида Кэмерона, а ведь ему и так приходится нелегко после ареста Энди Колсона.
Энди Колсон в последние 4 года работал помощником Кэмерона. О том, насколько случайно появление человека Мёрдока в аппарате премьера-консерватора, рассуждает в блогах «Гардиан» журналистка Джеки Эшли.
Многие не знают, а может, не верят, что в Британии давно существует антидемократический сговор. Это круг бизнесменов, министров, редакторов политической прессы, которые общаются исключительно кулуарно. С годами ситуация только ухудшается. Мёрдок поддерживает Тэтчер, однако трудно представить, что она оказывала ему ответные услуги. Зато Джон Мейджор и Тони Блэр безо всякого стыда угождали Мёрдоку и воспринимали его помощь с мистическим благоговением. Кэмерон всего лишь продолжил эту линию. Ему казалось, что он ничем не рискует. Он сам из мира, где все решают личные контакты. И вот он дружески приветствует Мэтью Фройда, Ребекку Брукс и берет на работу Коулсона. Но кто на кого работает на самом деле? Мы не заметили, насколько берлусконизировалась Британия. Она превратилась в постдемократическое государство, где все решают кивки и подмигивания. Сейчас у нас появился шанс сбросить это проклятие. Этот шанс нельзя упустить.
Многие полагают, что скандал, если и не приведет к отставке нынешнего правительства консерваторов, то, по крайней мере, сильно ударит по их позициям на будущих выборах. Однако, как считает блогер портала «Телеграф» Тоби Янг, оппозиция, которая сейчас пытается набрать политические очки, едва ли имеет основания заявлять о своей полной непричастности.
«Меня раздражает поведение оппозиции. Безусловно, мы можем поставить под сомнение решение премьер-министра, однако то же самое следует сделать и по отношению к двум предыдущим премьерам-лейбористам. Единственный политик, которого этот скандал не затрагивает, Ник Клег, но он не водился с Рупертом Мёрдоком и Ребеккой Брукс, потому что был им совершенно не нужен».
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор сегодня Ольга Серебряная. В Москве 16:45. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников следственного изолятора «Бутырка» в рамках расследования обстоятельств смерти в СИЗО юриста фонда «Hermitage Capital» Сергея Магнитского. Продолжаются поиски жертв катастрофы теплохода «Булгария». В Татарстане одновременно ведется операция по подъему судна. Встреча Михаила Ходорковского с матерью состоится завтра в колонии города Сегежа в Карелии, где бывший глава ЮКОСа отбывает наказание. Президент России Дмитрий Медведев начинает сегодня визит в Германию. Он встретится с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Прокуратура Ростовской области требует привлечь к уголовной ответственности главу Ростовской земельной кадастровой палаты Виталия Полохова за участие в мошенничестве.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Желтая пресса достала Скотланд-Ярд.
Комментарии экспертов.
Подробности подпольной жизни группы «Война».
Право автора.
Валерий Панюшкин о российских детских домах.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее продолжит «Экономическая панорама». Ее автор сегодня Сергей Синицкий.
Volksbank, четвертый по величине банк Австрии, свое подразделение Volksbank International, ведущее бизнес в 9 странах Центральной, Южной и Восточной Европы, от Сербии до Украины, выставил на продажу в конце прошлого года. Вырученные средства пойдут на возвращение правительству Австрии кредитов на общую сумму 1 миллиард евро, полученных банком в 2009 году на фоне мирового финансового кризиса. Продаваемые подразделения, входящие в структуру Volksbank International, почти четверть которых из общей стоимости сосредоточена в Чехии, специализируются в основном на ипотечном кредитовании, а также кредитовании компаний малого и среднего бизнеса. В какой мере это соответствует структуре бизнеса и планам Сбербанка, в котором сегодня сосредоточена половина всех частных банковских вкладов в России? Из Москвы руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Максим Шейн.
Здесь я бы сказал, что нужно разделить на две части. Первое. Чем это хорошо для Сбербанка? Сбербанк получает плацдарм для развития в Европе. До этого у него его не было. Второе. Он начинает небольшой скоростью осторожно выходить на европейский рынок. То, что австрийский банк больше фокусируется на работе с частными лицами, ипотека плюс малый и средний бизнес, это, в принципе, укладывается в стратегию Сбербанка. У Сбербанка большие планы по наращиванию своей доли на рынке ипотечного кредитования в России. Ну, а что касается малого и среднего бизнеса, то никогда от него русские банки не отказывались внутри России. Это, безусловно, один из целевых сегментов, потому что процентные ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса, они поинтереснее, чем для крупных корпораций.
Сбербанк впервые приходит в страны Европы, где доля иностранных банков в национальных банковских системах составляет от 60 до 90%, то есть в 2-3 раза больше, чем в самой России. И здесь ему предстоит жесткая конкуренция с крупнейшими банками из стран Западной Европы, которые в последние 15-20 лет скупили многих из ведущих местных банков. И эти местные подразделения во время недавнего финансового кризиса пользовались немалой поддержкой материнских банков из Западной Европы, которые, в свою очередь, получали от национальных правительств кредиты на десятки миллиардов евро. Другими словами, получили фактически такую же поддержку, какую и Сбербанк мог бы при необходимости оказать своим дочерним банкам в Восточной Европе, будь они у него уже тогда. Но о каких дополнительных конкурентных преимуществах Сбербанка, помимо поддержки своего государства, можно говорить, если сделка по покупке им бизнеса австрийского Volksbank International будет завершена, как предполагается, до конца года? Аналитик инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Леонид Слипченко.
Да, действительно, абсолютно забанкованные страны, Центральная Восточная Европа, достаточно сильные глобальные банки, и паноевропейские и так далее. Но сейчас пока рано говорить, на мой взгляд, по поводу какой-то конкуренции. В принципе, как объект для поглощения и для расширения своего влияния, которое руководствуется как раз менеджмент Сбербанка, расширяется зрения дальнейшего влияния в Европе, в Турции. Это достаточно устойчивый такой объект, который может служить платформой для дальнейшего расширения. В принципе, естественно, та поддержка, которая есть у Сбербанка, и та капитализация Сбербанка, которая может быть предоставлена Фольксбанку, она действительно может укрепить позиции этого банка на этих рынках. Но конкуренция действительно высокая.
В сентябре этого года Сбербанк планирует провести новое, уже вторичное размещение своих акций на финансовых рынках. Сама по себе покупка сети банковских подразделений в странах Центральной, Южной и Восточной Европы сможет ли заметно добавить ему собственной стоимости? Максим Шейн, инвестиционная компания «Брокер Кредит Сервис».
Каких-то драматических изменений не произойдет для Сбербанка в плане увеличения, например, объема активов, потому что то, о чем заявлено в сделке, увеличит активы Сбербанка процента на 2-3. Что касается чистой прибыли, то здесь можно получить прибавку порядка 6% для сберегательного банка. Самое главное, фокус инвесторов будет самый главный на том, что Сбербанк, какие его планы, о которых он расскажет, когда завершится сделка, что хочет на этом деле получить, какой будет выгода для акционеров. Вот тогда рынок на это среагирует.
Сам австрийский Фольксбанк, выступающий в объявленной сделке со Сбербанком в роли продавца своего подразделения, оказался одним из 9 банков Европейского Союза, которые не прошли новую серию так называемых стресс-тестов, организованных Комитетом банковского надзора ЕС в марте этого года. В целом эти тесты охватили 91 европейский банк, на долю которых, как и годом ранее, приходится примерно 2/3 всех банковских активов Евросоюза. Но если так, значит Сбербанк покупает подразделение Фольксбанк на минимуме его продажной цены. Леонид Слипченко, инвестиционная компания Уралсиб Кэпитал.
Абсолютно верно. Сразу стоит отметить, что ситуация у этого банка далеко не самая лучшая. Да, действительно, он не прошел стресс-тест. Естественно, это имело свое влияние на оценку банка. Но учитывая то, что Сбербанк, в принципе, сделка на него абсолютно нематериальная, незначительная, конечно, он может поддержать этот банк. Естественно, высокую цену он не мог заплатить. И в дальнейшем будет оказана дополнительная поддержка, что укрепит позиции Фольксбанка.
Европейские банковские аналитики отмечают планы и ряда других банков Западной Европы продать в ближайшие годы часть своих активов в странах Центральной и Восточной Европы. И потому не исключают, что и российский Сбербанк может не ограничиться покупкой активов в этом регионе лишь у одного австрийского Фольксбанк.
Это была «Экономическая панорама», и автор сегодня Сергей Сининский. Почти каждый четвертый россиянин не может обеспечить себя достойным питанием. Таковы результаты всероссийского опроса, проведенного порталом по поиску работы joblist.ru. Подробнее о результатах этого и других исследований, посвященных материальному положению россиян в последние годы, в рубрике «Общественное мнение». Ее сегодня представляет Наталья Джанповадова.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
По данным Joblist.ru, 23% россиян не хватает зарплаты, чтобы обеспечить себя и свою семью полноценным питанием. Практически половине населения страны недостаточно денег, чтобы покупать одежду. И только каждый десятый россиянин зарабатывает достаточно, чтобы дать семье полноценный отдых. Руководитель портала Joblist.ru Тимур Иосибашвили сообщил, что в опросе приняло участие около 3000 человек. Сотрудники сайта рассылали вопросы анкеты по базе своих клиентов. Опрос также был доступен тем пользователям Joblist.ru, чье резюме было выложено на сайте. Тимур Иосибашвили в беседе с Радио Свобода рассказал о наиболее интересных результатах исследования.
Недавно, в июле месяце, мы проводили опрос с простой формулировкой «Можно ли прожить на зарплату?». 23% россиян ответили, что на зарплату не могут даже обеспечить себя достойным питанием. Но надо учитывать, что подразумевается под этим. Был задан вопрос: на какую зарплату вы сможете прокормить свою семью? Семья из 3 человек требует на свое обеспечение в Москве 39 тысяч рублей. В регионах эта цифра составляет где-то 28 тысяч рублей. А в Санкт-Петербурге почему-то у нас получилось даже чуть больше, чем в Москве, 40,5 тысяч рублей. Интересно также посмотреть ощущения, то есть как люди считают сами, да? Почти четверть опрошенных ощущают, что живут хуже, чем в среднем по России. Хуже всего свое материальное положение оценивают военнослужащие. К среднему классу, то есть с средним свое положение при этом считают около 60% россиян. Вроде бы очень много людей, которые отвечают на вопрос, что им не хватает даже до среднего уровня зарплаты, но тем не менее себя к среднему слою причисляют 60% населения. Также был вопрос, как вы оцениваете материальное положение своей семьи в сравнении с другими жителями нашей страны, интересно посмотреть в разрезе зарплаты, кто как себя считает. Вот средние и хорошие, живем чуть лучше, чем в среднем по России, ответили почти 100% респондентов, которые получают зарплату более 90 тысяч рублей. Также средним, многие считают средним свое положение, те, кто получают зарплату 40-50 тысяч рублей в месяц.
Опрос портала Jobless.ru прокомментировала социолог Левада-центра Марина Красильникова. Также она рассказала о том, какие исследования о материальном положении россиян проводит Левада-центр.
Это каждый четвертый российский житель. Конечно, это довольно высокие оценки. Я думаю, что они немножко излишне эмоционально окрашены. Хотя, в общем, недалеки от тех данных, которые имеем мы. В Левада-центре мы многие годы задаем вопрос, где практически во всех наших исследованиях мы спрашиваем у людей, как бы они оценили свой семейный бюджет, на что его хватает их семейного бюджета. И в последние год-два мы получаем примерно такие оценки, что только 10% наших опрошенных говорят, что они едва сводят концы с концами, и денег не хватает даже на продукты. И это все-таки, наверное, больше всего похоже вот на эту группу, о которой вы говорите, что людям не хватает денег на питание. На самом деле, вот следующая группа по уровню материального достатка, она формулируется так. На продукты денег хватает, но уже покупка одежды вызывает серьезные финансовые затруднения. И вот таких людей у нас сейчас порядка 30%. Но все-таки 3/4 – это люди, которые считают, что на продукты им денег хватает. Другое дело, что речь идет о весьма скудном питании и, как правило, несбалансированном питании не столько по калорийности, сколько по полезным микроэлементам и витаминам, которые должны обеспечивать полноценное питание.
По официальным данным, в 2010 году за чертой бедности в России жили 14% населения. Доктор экономических наук профессор Людмила Ржаницына в интервью «Радио Свобода» высказала мнение, что число бедных людей в последние годы в России уменьшается, так как с 2000 до 2008 года наблюдался рост уровня жизни. Но сейчас ситуацию надо оценивать более строго, потому что начался рост потребительских цен. Поэтому говорить о том, что в России становится меньше проблем с бедностью, нельзя, считает Людмила Ржаницына.
Рубрику «Общественное мнение» сегодня представила Наталья Джанпаладова. Эта рубрика завершила первый информационный час программы «Время свободы». Центральные темы обсуждения в следующем часе – это возбуждение против двух сотрудников московского СИЗО уголовного дела в рамках расследования обстоятельств смерти Сергея Магнитского и бывший глава дочерней компании ЮКОСа Антонио Вальдес Гарсия признан виновным в отмывании и присвоении денег. Защиту бывших начальников Вальдеса Гарсии, Михаила Ходорковского и Платона Лебедева это решение не удивило. Мы продолжим после объявлений выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это находится на глубине 20 метров, а видимость почти равна нулю.
Нет выбора без выбора. Вот главная дозвука.
Нет того, что произошел взрыв.
Я честно понимаю, что это сон.
Мы остаемся рядом с народом и правительством Греции в тот момент, когда они стремятся вернуть свою страну.
Никаких злокачественных клеток в моем организме не обнаружено.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11975, 13745 и 15460. С Свободный информационный мир. Радио «Свобода».